Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, братья и сестры! Субботним вечером, с прошедшим праздником святых апостолов Петра и Павла, в эфире радио «Радонеж», и с вами протоиерей Андрей Ткачев. Я обладаю много лет одной и той же идеей о том, чтобы христиане для начала стали христианами воскресного дня, чтобы вся масса крещенных людей, которая чрезвычайно велика, поставили в воскресный день во главу своей недельной жизни, обязательно посещали храм Божий, знали службу, любили службу, участвовали в ней. А дальше уже можно будет выводить наше христианство за пределы воскресного дня, в быт, в практику, в мысли, в семьи и так далее. То есть пока мы не сделаем христиан, всех христиан, по возможности, христианами воскресного дня, мы не изменим кардинально все остальное. Итак, руководимый той же мыслью, которая меня мучает многие годы подряд, я хотел бы сегодня для всех нас вспомнить Евангелие, которое читается сегодня на воскресном богослужении в субботу вечером. Это путешествие Луки и Клёпа в Эммаус. Мы на некоторых пунктах этого чтения остановимся. Это одно из 11 воскресных чтений. Итак, два человека, которых мы узнаем. Там Клёпа там называется, а сам Лука, он подразумевается. Идут в некое селение, стоящее на 60 стадий от Иерусалима, и беседуют между собою о всех приключившихся событиях. И вот во время этого беседования сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, и они его не узнали. Это неузнавание Христа, это очень важная черта. Христос не узнан еврейским народом. Христос не узнан многими из нас сотни раз в жизни в разных ситуациях, потому что мы, скажем, там, враждуя с кем-то, клевеща на кого-то, там, не знаю, там, в лицо говоря кому-то нехорошие вещи, может быть, в это время как Христу говорим это, не узнавая его. То есть Христос не узнан. И вот Лука и Клеопа не узнают его, но он идет с ними и беседует. И говорит, о чем это вы здесь толкуете между собой в пути? Они, значит, и вы дряхлые, говорит он, и ста дряхло. То есть вы омрачены, то есть, так сказать, подавлены. Вот. И они говорят, ты что, один только что пришел из Иерусалима? Уж не знаешь, что здесь было? Это что было? Они говорят, ну, как что было? Было все, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всеми людьми. Вот, они называют его пророком. То есть еще в Луке и Клеопе, как бы сказать, мы не находим исповедания, которое вот недавно мы читали в храме, как Петр сказал, говорит, а вы за кого меня считаете? Говорит, ты Христос, то есть ты Мессия, ты Машиах, ты Христос, Сын Бога Живого. Вот это было у Петра, и Господь говорит, ну, блажен ты, Симон, потому что не плоть и кровь тебе открыли, но Отец мой на небесах сущий. А у Луки и Клеопы нету этого. Они говорят, Христос-то пророк. Собственно, вот мусульмане кем читают Господа Иисуса? Пророком, сильным в слове и в деле перед Богом и всеми людьми. Он воскрешал, исцелял, они согласны с этим. Он родился от девы, они с этим тоже согласны. Мусульмане считают, что он был вообще святой человек, родившийся от Девы Марии, сильный в словах и делах пред Богом всеми людьми, пророк. Вот, вот такие же мысли были и в Луке и Клеопе. А мы, говорят, надеялись, что он есть избавляющий Израиля. Но при этом все, вот уже третий день есть, когда все это произошло, и некоторые женщины пошли к гробу, не нашли его там, но ангелов видели, и говорят, что он жив. Вот, а самого не видели. Вот они это все ему рассказывают. Он спрашивает, говорит, а что ж было такое? Интересно, что Христос, неузнанный Христос, спрашивает у людей, говорит, что это вы такие дряхлые? Они говорят, ну как, что? Ну, Христос умер. Иисус Христос умер, да? Вот, они еще не знают, что он воскрес, как бы еще сомневаются. Вот, он говорит, а что такое? Говорит, ну как, ты что, не знаешь, что ли? Что не знаешь? Ну как, что? Ну, об Иисусе пророки. Говорит, а что там такое? Ну, расскажите. И они ему рассказывают. Они ему рассказывают об Иисусе пророки. Вот. И вот они ему рассказывают. И, наконец, он говорит им, прерывает этот разговор или дожидается окончания, говорит, о несмысленные и костные сердцем. По-русски это звучит несмысленные и медлительные сердцем. Воеже веровать все, что сказали пророки. Костное, медленное сердце, не понимает сердце человеческое. Оно, так сказать, запаздывает, оно не ощущает всего того, что нужно. Вот. Да разве не так нужно пострадать Христу и войти в славу свою? И он начал с ними от Моисея, то есть от книги Бытия, от сотворения мира, от закона еще, от всех пророков потом, говорить о себе. И вот они идут, а он с ними идет. Воскресший, живой, неузнанный, разговаривает с ними, говорит им о себе, они все еще не узнают, и вообще-то это потрясающе. Потом мы узнаем, что у них сердце в это время горело. Они потом скажут, не сердце ли наю, горя бевнаю, то есть не сердце ли наше горело в нас, когда он нам сказывал Писание. Вот они идут, и он с ними идет и рассказывает им от Моисея, это же евреи, они же знают Писание. Вот, и пророков о себе, а они, значит, идут, и происходит нечто удивительное. Сердце горит в них, они его все еще до сих пор не узнают. Потом они приближаются к некоторому селу, это Веси, говорит, слушай, возляжь с нами, то есть раньше все ели лежа. Вот, они говорят, возляжь с нами. Люди ложились на левый бок, упирались левым локтем в подстилку, в пол, правой рукой подносили еду к рту, левой рукой было есть не принято, между прочим. То есть левша был под подозрением, то есть правой рукой подавали милостыню, правой рукой ели. Так раньше было. Вот, нужно это знать, так с точки зрения всей этой этнографии. Вот, и вот они говорят, возляжь с нами, то есть вкуси с нами хлеба. И он остается с ними, хотя хотел идти дальше. То есть вид его был, что он шел дальше. То есть творящийся дальше идти. По-русски он сделал вид, что хочет дальше идти. То есть ему как бы, ну, поговорил с вами, как бы вы не поняли ничего. И он дальше хочет идти. Так Господь с нами и поступает, между прочим. То есть поговорил с тобой, сказал тебе, а ты не понял ничего. Он дальше пошел. Господь дальше идет, как бы ему, что с тобой тут возиться, если ты ничего не понимаешь. Он дальше уходит, а он говорит, стой, побудь с нами. И он соглашается. Вот они возлегли, и он возлег с ними, и, взяв хлеб, благословил, преломил и дал им. И у них открылись глаза, и они узнали его. Это преломление хлеба, благословил. Значит, есть такое древнее благословение еврейское над хлебом. Оно примерно так звучит в русском переводе. Благословен ты, Господи Боже, царь неба и земли, давший хлеба вырасти из земли. Специалисты знают больше, так сказать, барухата. Адонай Элохейну. То есть, благословен ты, Господи, царь неба и земли, вот что хлеб вырос из земли. То есть, это твое дело. Ты благословен за это. И знаете, что интересно? Так, помните песню такую? Ты запомни, сынок, золотые слова. Хлеб всему голова. Хлеб всему голова. То есть, вот когда люди садятся есть, и на столе, скажем, там, хозяйка борщ налила, там, салат какие-нибудь есть, там, какая-то картошка, мясо, там, что еще. Ну, и хлеб нарезан. Так вот, если человек берет хлеб, благословляет хлеб и говорит, благословен ты, Господи, потому что ты дал нам хлеб, и благословивший хлеб ломает хлеб, все остальное свято. То есть не нужно благословлять отдельно там суп, там борщ, не знаю, там гуляш, какой-нибудь там рагу. Нет. То есть не нужно огурцы и помидоры благословлять отдельно. Если ты благословил хлеб, а среди этого всего есть еще все остальное, то все остальное благословенно. Это древний закон, древнейший. То есть нужно понимать, когда человек говорит, пойди ко мне домой сегодня, мы с тобой вместе вкусим хлеба. Ты приходишь к нему хлеба вкусить, а там лежит, значит, на столе там как бы и рыба, например, там, и мясо, там и стоят какие-нибудь напитки, там, какие-то салаты там хозяйка нарезала. Это называется вкусить хлеба, потому что хлеб – это царь еды. И вот преломить хлеб, благословить хлеб, поцеловать хлеб, поднять упавший хлеб, поцеловавший его. Это все очень свято, это чрезвычайно важно. Это для нашей культуры, это, ну, скажем, корневые основы нашей культуры. Не как хлеборобов, а как христиан. Это далеко корнями уходит в историю, это все и начинается очень давно, еще с времен там, Авраамовых. И оно все у евреев было, и вот он лег с ними, возлег за трапезу хлеба съесть. Это значит, там было всякое, кроме хлеба. Но раз хлеб, значит, все остальное свято. И Господь преломил хлеб и благословил его. Очевидно, благословил его, или не столько очевидно, сколько возможно, благословил его этим традиционным благословением. Вот именно вот это «благословен ты, Господи Боже наш, Царь неба и земли, Царь вселенной, давший нам хлеб из земли». И с этими словами ломается хлеб, и все остальное освящается. И он дал им хлеб, этим своим спутникам Луке и Клеопе, и они вкусили хлеба из его рук и узнали его. О, то есть он там про Моисея им рассказывал, про всех пророков, там, видимо, про Исаию, про Давида, про там Соломона, про Иеремию. Они ходили, слушали, значит, такое все понятно, но ничего не понятно. То есть все хорошо, но ничего не ясно. А вот преломил их хлеб, преломился. Они взяли его из его рук и узнали его. И вот здесь мы приходим к такой интереснейшей вещи, значит, что познается Господь в преломлении хлеба. Преломление хлеба – это одно из имен причастия. Это одно из имен Евхаристии. То есть вкусить хлеба, преломить хлеб или совершить преломление хлеба в воскресный день – это означает совершить литургию. То есть Христос, по сути, познается людям через таинство Евхаристии. Отметим сразу с вами вместе, что Лука и Клеопа – это не апостолы от 12. То есть они не из числа там, Петра, Иоанна, Андрея, Фомы, Варфоломея. Это апостолы из числа 70, то есть дальший чин, второй круг учеников. И они не были на Тайной вечере. То есть Петр видел Евхаристию, когда Господь хлеб благословлял, чашу им давал, говорит, я чаша есть, завет новый в моей крови. А вот Петр видел, а они не видели. И поэтому он им познался тоже в Евхаристии. То есть он переломил с ними хлеб, и они узнали его. И вы никогда не узнаете Христа, если не будете участвовать в Евхаристии. Мы продолжим эту тему, сейчас у нас есть звонок, мы вас внимательно слушаем.
Здравствуйте, батюшка. С праздником, Петра и Павла.
Спасибо.
Будьте любезны. Вот такой вопрос. Вот сейчас тяжелая ситуация. Я посмотрела историю призвания на престол первого нашего царя из рода Романовых. Там, ну, то же самое было смутное время. И вот сейчас, вот так складывается ситуация совершенно трагически. От нас оторваны наши святыни большие. И как ну, я поняла, есть понятие «кцитор», то есть наши светские власти, по идее, должны нас как-то охранять на нашей святыне, но не получается. То есть, в принципе, нам перекрыли доступ и в Киев, и в Почаев. А вот, ну, у меня вопрос такой. Вот сейчас можно ли мудрым мужам как-то начинать все-таки вопрос о том, что Россия органична монархия, и только монархия нас спасет от всех бед? То есть наш царь православный, который радеет за, ну, за народ, вот, сакральный смысл самодержавия в этом, именно он воссоединит все земли и поставит все на свои места. Спаси Господи.
Пытаюсь пытаюсь в кратких словах дать ответ на ваш серьезный, объемный вопрос. Значит, монархия заключается ведь не в царе только, не в том, кто владеет, не в первом лице обладающем державой. Монархия заключается в союзе между обладающим и послушными. То есть огромная масса людей, находящихся под скиптром и державою православного монарха, должны быть заквашены идеей послушания, молитвы и веры. Без наличия послушников нет старцев. Без солдат нет генералов. Без православного народа нет православного царя. Поэтому наличие или отсутствие всего этого, оно как раз от этого и зависит. Как бы, когда шатается вера, когда люди отпадают от основ, когда они не готовы служить. А, то есть цель вообще, что такое монархия? Это устроение общества на основе идеи служения. То есть ты доктор, служи. Не зарабатывай на болезнях, а служи. Ты учитель, служи. Не зарабатывай на родителях, там, скажем, на этих бедных детях, там, не нагружай их чрезмерно, а служи Богу через них, образовывай их. Ты священник, ты воин, ты там укладываешь асфальт, ты значит, там, помогаешь там, кому-то еще, делаешь какие-то еще полезные вещи. Идея служения, не потребления, не удовольствия, не освоения чужих ресурсов, не там что-то зарабатывания, а служения. То есть если мы это вложим в сознание нынешних поколений, сегодняшнего и будущего, тогда возможно все остальное. Без народа, понимающего, ясно понимающего жизнь как служение и жизнь как исповедание православной веры, царь невозможен. Это будет не народ, это будет как бы, ну, так сказать, банда избирателей. Это будут люди, которые говорят, избирательные права, там, бюллетени, урны, значит, там, тра-та-та, права, там, всякие, там, разврат удовольствия. Гляньте вон, выйдите, на всякий случай, поглядите, где сейчас молодежь и чем она занимается. Вот, миллионы здоровых, красивых, сильных, умных, молодых людей не знают, куда себя деть, и прожигают родительские деньги и бесценное время в кафешках всяких, значит, такое за пустыми разговорами. Им знать, куда деть себя. Пока они не найдут себя, ну, что мы будем ждать? Поэтому наша задача – совершить подготовительную работу к тому, чтобы люди нашли себя в служении, в работе, в учебе, в молитве, в труде, в созидании. Вот это есть, собственно, послание Православной Церкви современному человечеству, русскому миру. Если так скажем, да. А тогда все будет. Вот тогда все будет. Поэтому мы трудимся над созиданием основ. Да, есть еще звонок, мы слушаем вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
С праздником, батюшка. Батюшка, вы очень интересно рассказываете. Вы разрешите, я буквально несколько слов скажу по событиям на Украине, если можно.
Ну, пожалуйста, все, что вы желаете, нужно.
Я просто вот предлагаю... Прошлый понедельник, по-моему, или воскресенье даже, звонила одна слушательница и предлагала, значит, молиться за то, чтобы там ситуация разрешилась, нормализовалась. Вот я предлагаю, значит, в 10 часов вечера, кто пожелает, молиться Богородице, например, Державной. Если пожилые людям сложно, можно с полдесятого начинать. Давайте вот вместе, если кто-то сегодня, например, из православных людей не слушает радио, может быть, завтра кто-то мои эстафеты возьмет, кто-то завтра еще позвонит, опять же, сделает объявление, чтобы больше людей. Вот в это вот вашу какую-то вот такую молитву хотел бы организовать.
Давайте, спасибо, аминь, Господи. Давайте. Все, кто услышит вас, давайте, пожалуйста, любимые, дорогие, вперед. Это очень важно. То есть собранные вместе в духе, на одно и то же время на колени становитесь, простите, Царицу Небесную, чтобы она, многократно проявлявшая свою силу, то есть ослеплявшая одних и дававшая зрение другим, возвращавшая стрелы, пущенные в одну сторону на другую, чтобы она опять. Опять, она ж никуда не ушла, она ж не стала слабее, Царица Небесная. И Сын ее правит миром, Господь Иисус. Поэтому давайте, давайте, давайте. Вот 10 часов, пожалуйста, любую молитву Державной Богородицы, Казанской. Давайте, конечно, 100% оттуда придет спасение нам. Мы давайте, я вам напомню, там на всякий случай, потому что требуется регламентом напоминание. Значит, телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Я повторю еще раз. 8-495-959-5939. И вопросы можно прислать на короткий номер 5522. Вначале написать слово «Вера». И через пробел текст вопроса писать, насколько я понимаю, нужно или латиницей, или кириллицей. Есть еще звонок, мы вас внимательно слушаем.
Добрый вечер, отец Андрей. С почтением, Алексей Кириллович. Можно мне несколько слов сказать по поводу условий существования монархии в наших мире? Вот я вам напомню слова. «Без Бога нация – толпа, объединенная пороком. Она слепа или глупа, но что еще страшнее – жестоко. И пусть на трон зайдет любой, глаголящий высоким слогом, толпа останется толпой, пока не обратится к Богу».
Аминь. Это Матюшин, да, это иеромонах Роман, да, кажется, его стихи, правда? Хорошо, хорошо, да, я согласен с вами, то есть совершенно верно. «И пусть на трон взойдет любой глаголющий высоким слогом, толпа останется толпой, пока не возвратится к Богу». То есть нам совершенно верно, вы очень правильно говорите. То есть вопрос не в том, чтобы вот приди там, понимаешь, и приди и возглавь нас. Вот вопрос, что а ты-то готов слушаться возглавляющего? Ты готов вообще вот вступить вот в эту рать многомиллионных послушников, которые будут трудиться на своем месте? То есть трудиться-то можно уже сегодня, ведь труд православного человека не зависит от общественной организации, общества. То есть можно уже сегодня трудиться по православию и, умножая число тружеников, готовить почву для каких-то серьезных перемен в сознании людей и, соответственно, в общественной жизни. Да, я согласен, согласен. Значит, поэтому мы должны вот обращать внимание на эту такую, ну уж простите, такую червячную работу. Знаете, что червяки, они же там перепахивают тысячи тонн чернозема этого, значит, там под землей там роясь. Никто их не видит, они свою работу делают. Вот, вроде червяк противный такой, да, а он там свое дело делает, как бы, если бы не было этого червяка, не было бы и хлеба на земле. Вот, поэтому давайте делать такую незаметную, невидимую внутреннюю работу, она непременно даст плоды в виде живого хлеба. Да, вот только так нужно подходить к ситуации. Не вот мне в Париж по делу срочно, вот дайте мне сегодня монархию. Да не будет ее сегодня и завтра не будет, народ не готов. Да, а мы должны его готовить к этому и готовиться к тому, что нужно служить вообще, нужно служить нужно Богу, служить нужно. Вот служение – это и есть иерархия отношений и сложное тело общественное такое, значит, выстроенное, исходя из Евангелия. Мы слушаем еще вопрос, у нас есть еще дозванивающий человек.
Алло?
Да, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, батюшка. Спасибо вам большое за ваши слова о служении, потому что это действительно самое главное. И мы должны, православные, даже сами учиться, потому что и в церкви мы, к сожалению, не всегда воспринимаем правильно вот служение Богу и ближнему. А я бы хотела спросить вот по поводу ситуации на Украине. Как вы видите вообще развитие ситуации? Вот не кажется ли вам, что вот все эти события произошли, к сожалению, потому что вот этот раскол в церкви православной и уния римо-католики, вот то, что мы как православные как-то вот смотрим на это все сквозь пальцы, и вот Господь послал просто фашистский режим. Вот что делать нам и конкретно вам вот на территории Украины? Как вот с этим мириться?
Ну, мириться. Да что тут мириться? Тут уже там бомбы летают. Тут уже мириться, не мириться. Тут уже поздно об этом говорить. Конечно, однозначно. Об этом, кстати, говорил не самый яркий образец верующего человека, но довольно яркий образец успешного государственного менеджера, господин Лукашенко. Он говорил в официальной речи своей, что вот раскол церкви на Украине, он рано или поздно, в конце концов, спровоцировал кровопролитие на Украине, потому что там, где есть разлом цивилизаций, разлом религиозный, там трудно удержаться от братоубийства. И поэтому он, собственно, я говорю, еще повторяю, что он не есть образец, так сказать, веры, но он есть некий образец государственного менеджмента. И он говорил, что нам нужно иметь единую церковь и один народ по мировоззрению, потому что вот это греко-католики, конечно, ноги растут оттуда. Ну, откуда еще? Оттуда растут. Вот. И вот эта евроинтеграция 16 века, то есть уния – это была евроинтеграция 16 века. То есть евроинтеграторы 16 века делали это все через церковную унию. Вот он до сих пор гниет. Эта евроинтеграция, она воняет уже, значит, 4,5 столетия. Вот, и догнила уже до страшных кровопролитий. Потом от нее, отпочковавшийся, спровоцированный, собственно, ею, то есть унией, автокефалийский раскол, он расшматовал на части, разделил украинский народ, как бы сознание, тело, жизнь, душу, поделил семьи. То есть, ну, тут люди просто говорят, что вот, да у меня нет больше друзей, то есть все мои друзья сошли с ума. Понимаете, как это интересно все и страшно. Вот, так что что тут делать? Тут уже мириться, там не мириться, это уже не те слова. Наступило, так сказать, огненное посещение, которое будет выжигать и вымывать то, что Богу не угодно, с тех мест, которые Богу любимы. А нам с вами, значит, везде и всюду необходимо беречь единство веры в союзе мира. Вот. И бояться, как заразы, всякой ереси и всякого неправославия. Потому что это все, в конце концов, допущенное вглубь сознания, потом прорвется наружу кровопролитием. Мы это видим сегодня на цветущей, красивой, вишнями засаженной, а сейчас уже бомбами перепаханной Украине. Вот. Внимательней нужно быть, внимательней. Побольше образования, побольше знаний, побольше серьезной аналитики, побольше серьезного осмысления процессов. И побольше миссионерства внутреннего, потому что внутренние, есть два миссионерства, внутреннее и внешнее. Внутренняя миссия – это когда мы проповедуем своим же, а внешняя миссия – это когда мы проповедуем чужим. Так вот, нужно начинать с внутренней миссии. То есть нужно начинать проповедовать тем, кто уже твой, он уже здесь. Вот ему сначала расскажи то, что он не знает. Вот. И нужно умножать число учеников. То есть нужно расширяться вглубь и вширь для того, чтобы быть сильными, потому что сильных не тронут, а слабых всегда начнут кусать. Вот. Да, есть еще звонок, вы в эфире.
Алло.
Да.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос по поводу монархии. Вот в житии Григория Амрицкого там указывается пример, как избирается монарх, то есть народ обращается там к старцу прозорливому, и он указывает на царя. А у нас на Руси два раза, ну, первый раз еще тогда были язычники, когда Рюрика выбрали, а второй раз, когда Романова выбирал Земский собор. Это тоже, ну, на мой взгляд, демократическая форма избрания. Считаете ли вы эту форму правильной? И второй вопрос. Вот в Откровении Иоанна Богослова есть такой образ. Вавилонская блудница, сидящая на звере багряном там, с ценным количеством рогов и голов. Вот не считаете ли вы, что наиболее точно этот образ подходит к Соединенным Штатам Америки, а зверь – это Евросоюз?
Ну, если сначала начинать, то я думаю, что при условии адекватности избирающих демократические формы избирания хороши. Демократия ведь чем сильна? Не процедурой, а качеством избирателей. То есть пока в числе избирателей превалирует, так сказать, преобладает здоровый тип избирателя, вот кто сложил, так сказать, избирательную систему там американскую, штатов, там, это белый, кто такой вообще человек в Америке, кто это такой вообще, колонизатор американский? Это белый человек, у которого Библия в руках, 6, 7, 8, 10 душ детей, значит, одна жена, в руках винтовка и лопата. И он осваивает свою территорию, работать не боится, вообще никого не боится. Библию читает, детей рожает и осваивает новую территорию. Вот такие люди могут создавать свои округи, штаты, то бишь государства, потом конгломерат государств, то есть союз штатов, систему образовательную там и избирательную и так далее. Но когда там начинается размывание генотипа, и когда исчезает родовой, как бы, освоитель Америки, значит, возникает уже новый тип человека, тогда демократия работает уже в холостую или в минус работает. То есть любая демократическая процедура хороша, когда у человека, участвующего в процедуре, есть царь в голове. Когда это не гомосексуалист, не наркоман, не купленная, проданная какая-нибудь такая шваль, такая, значит, такая такая подтирка, такая, когда не человек уже, как бы, а сто раз перепроданная, какая-то такая, значит, такая замена человека. А когда там есть серьезный участник процесса, смелый, твердый, сильный, носитель определенной идеологии, рожденной Библией, христианством, тогда демократия прекрасна. Когда шваль участвует в демократическом процессе, тогда два хороших человека будут задушены заживо тысячами негодяев, которые победят по количественному голосу. Поэтому я за демократию в случае, если участники демократического процесса здоровые душой и ведут свою генеалогию из христианства. А что касается зверя багряного, там блудницы, сидящей на водах, которая символизирует множество народов, вот, то, конечно, очень похоже, значит, здесь на, да, на Евросоюз там, вот, и на Штаты, но, видите ли, каждая эпоха, она, читая апокалипсис, усматривает нечто свое в апокалипсисе. Поэтому здесь нужно все-таки избежать соблазна точных толкований. То есть все эпохи, читающие апокалипсис, помните, Пьер Безухов читал апокалипсис и нашел Наполеона, как бы, значит, в Антихристе. Или Антихриста в Наполеоне. Вот. Там Петра Первого считали Антихристом, значит, там вычитывали, там что хочешь. Там адвентисты седьмого дня 100% уверены, что Папа Римский это, ну, точно Антихрист, и больше другого нет. А и каждая эпоха имеет свой соблазн вычитать себя до последней точки, как бы, в апокалипсисе. Апокалипсис, он такой интересный, что он позволяет всем себя читать, всем себя в себе узнавать, но не позволяет всем себя приватизировать. Поэтому, конечно, Евросоюз, как новое политическое образование старых стран Европы, похож на эти мерзкие образы Откровения Иоанна Богослова. В этом я согласен. Но исчерпывает ли он собою эти мерзкие образы, я не думаю. Я думаю, что возможны другие формы и образы, которые более точно бы соответствовали тому, что изображено в Откровении на Богослова. То есть апокалипсис не терпит детального и буквального толкования. Поэтому он, собственно, не читается на богослужении. У нас есть еще звонок. Мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Простите, может, у меня такой вопрос трудный. Но вот скажите, пожалуйста, как должен себя вести прихожанин, если он твердо убежден, что в московском храме, куда он ходит, священник униат?
Ну, я, честно говоря, не знаю, по каким критериям вы определяете униатство. Но если вы точно знаете, что священник, служащий в одном из московских храмов, униат, не ходите в этот храм. Мне кажется, здесь двух мнений быть, ну, не может. Сместить его вы не сможете, да и, может быть, даже и не должны, потому что не вы его туда ставили. Поднимать вопрос о его униатстве и, соответственно, необходимости его смещения тоже трудно, потому что на пресвитера нужно принимать по апостольским правилам слово поношение не менее чем от 2-3 человек. Вам нужно найти свидетелей, которые имеют доказательную базу его униатства. То есть это очень сложный процесс. Вот, раз он там служит, значит, ну, почему-то там служит, я уж не знаю, кому говорить. Но раз вам это не по сердцу, значит, прах отряхайте, отряхивайте с ног своих. И шагом марш веселыми ногами в другой храм. И пусть там мучаются с этим униатом. Другие, кто этого не замечает. Или замечает, но им это нравится. Или там что-нибудь еще. Вот. Но это не ваша проблема. То есть вы уходите оттуда, где вы не чувствуете себя на своем месте. Понимаете? Есть такой принцип. Уходите оттуда. То есть если вы будете мир менять под себя, чтобы все в мире было так, как вам нравится. Ну, мне кажется, мы просто, не только вы, мы все. Мы себе кости переломаем раньше времени. Ничего не получится. Лучше уходить от того, или от тех, или от той ситуации, где мы чувствуем себя страдающими и не находим чего-то нужного. Ищите то, что вам даст мир вашей душе. Вот, я думаю, это будет самая правильная модель поведения в данной ситуации. Ну что ж, у нас пока затишье со звонками, давайте используем это время на просьбу помолиться. Значит, у нас есть молитвенная просьба о том, чтобы помянуть в молитвах о здравии рабов Божиих Иерея Алексея, Анну, Анастасию, тяжело болящего Николая, болящую Елизавету, болящего Анатолия, Наталью, отроковицу Анну, Ивана, Георгия, Ирину, Александра, Екатерину, Николая, Святослава, Алексея. Всех этих людей да помянет Господь во Царстве Своем, да даст им благодать и помощь свою. И еще у нас есть просьба о молитве за рабов Божиих Анны, Анастасии, больных рабов Божиих, тяжело больных, Николая, Веры, Елены, Марии, Екатерины, Ирины, больных младенцев, Ники и Романа, тяжко болящего Алексея, и о упокоении душ усопших рабов Божиих Евгения и новопредставленных Юлии, Игоря, Виталия и Антонины. Все, кто сегодня сейчас нас слышит, пусть прочтут какую-то краткую молитву, какое-то воздыхание к Богу о том, чтобы Господь упокоил души приставшихся к Нему и помиловал, и облегчил страдания болящих, а также помянул и благословил на всякое добро всех тех, кого мы помянули по именам. Мир им от небес, мир свыше. Да будет с ними свышний мир и спасение душ. Аминь. Ну что ж, а мы с вами, пользуясь затишьем, нет, затишья не будет, будет звонок еще, есть дозванивающийся.
Алло?
Да.
Батюшка, простите, пожалуйста, я вот задавала вопрос по поводу Украины, не в том смысле, что мириться, а вот сейчас выбрали вот такую власть, который несет вот это вот, можно сказать, не просто раскол в обществе, а просто агрессию страшную.
Да все
и,
там.
И как то... вот, например, подавят на Малороссии вот это вот сопротивление, а что дальше-то делать?
Да все там, понимаете, там все плохо. То есть болезнь-то ведь прорвалась наружу изнутри. Это же болезнь сегодняшнего дня, это столетиями накопленная нечисть. То есть там можно спорить о том, когда она начала накапливаться, там в 19 веке или 18. Но это накопленное сегодня прорвалось наружу, как магма из земли при землетрясении, при извержении вулкана. Нечисть, накопленная столетиями, ее сейчас не остановишь. Ее сейчас нельзя остановить, она должна извергаться, опустошать свои недра, как извержение Везувия, понимаете? Он так сильно извергался, что раскололся, бедняга, этот Везувий, на две части. Везувий раскололся, как бы вот как разошелся, так сказать, как рогатым стал, понимаете? Была гора, стало две. Настолько сильно это все было извергалось. Вот здесь то же самое. То есть это все нельзя остановить в одну секунду. Давайте мы помолимся, все остановится. Да не остановится оно. Он будет извергаться. Что дрянь эта накопилась столетиями. Ненависть к православию, ненависть к русским, это гордыня примитивная, вот это все так накапливалось, потом это все это инспирировалось, подогревалось еще западными друзьями, в кавычках, которые имеют свой гешефт в этих процессах. Это все нельзя в секунду остановить. Вот. Здесь нужно только делать свое. То есть, понимаете, то есть вот когда... человек, горшечник, например, какой-нибудь гончар, там лепит горшок какой-нибудь, там на гончарном круге там делает какой-нибудь кувшин или вазу, или горшок. Вот, а ему говорят, да все, давай, бросай это все, тут война началась. Ему нужно доделать свою работу, потом может только встать от гончарного круга. То есть нужно, чтобы каждый делал свою работу. Нельзя, чтобы доктор бросал инструмент и убегал от операционного стола. Нельзя, чтобы водитель бросал свой руль и убегал из автобуса. Нельзя, чтобы начальник администрации бросал свои документы, бумаги, печать, как бы и бежал на войну. Нужно, чтобы каждый делал свое дело, делал его хорошо. То есть православный человек обязан делать хорошо свое дело. Там, где это дело хорошо не делается, там возникают революции и войны. Понимаете? То есть не надо дергаться. Дергаться поздно. Пришла катастрофа. Украина будет умываться кровью. Она уже умывается ею. Она будет дрожать, трещать и разваливаться. В прах рассыпаться будет. И не нужно думать, что мы сейчас все помолимся, все будет хорошо. Не будет хорошо. Там хорошо не будет. А когда будет хорошо, никому не известно. Только Господу Иисусу Христу. Поэтому спокойно. Спокойствие. Только спокойствие. Значит, нужно делать свое дело. Нужно дать умереть тому, что умрет. Оно уже умрет. И нужно делать свое дело и продолжать свою историческую миссию. Вот в чем дело. Все остальное – это уже дело Божие. Вот. В 18 году Киев из рук в руки переходил 16 раз. Пилсудский, поляки, Грушевский, Петлюра, немцы, красные, белые, желтые, кто хочешь. Как продажную женщину шматовали Киев, таскали его из рук в руки, как бы, значит, буквально по два раза в месяц. Киев, он никакой. Ему и тогда, и сейчас, как бы сказать, плевать на все. Он вообще никакой. Его оккупировали, по сути. А ему и в ус не дуть. Вот. Поэтому вы успокойтесь. В России свои задачи. А у Украины свои задачи. Она сейчас, бедняжка, выблевывает с кровью ту дрянь, которую в себя впитала. И это очень длинный процесс. Очень длинный процесс. У нас есть еще звонок.
Добрый вечер.
Добрый.
Батюшка, хочется вернуться к началу передачи, когда говорили в Англии. Вот знали Господа, ходили с ним, и вдруг они его не узнают. Мы же его не знаем. И как же нам-то его познать? Вот нам-то труднее. Мы читаем, мы молимся в Евангелии, но люди, видевшие его, не узнавали. Они ему стали объяснять и про него рассказывать. Он с ними стоит рядом, они не узнают. Как же нам узнавать, батюшка? Это же ведь...
Вот, молодец. Наконец мы можем разрулиться в другую сторону от военной политики, от геополитики. Смотрите, значит, память, размышление, открытый ум. То есть, где ты, Господи? То есть, у Иеремии есть такие слова, что народ будет наказан за то, что люди с утра до вечера не спрашивали, где ты, Господи, где ты? Люди как бы были уверены в чем? Они говорят, ну, тут храм Господень. Он говорит, да перестаньте, вы говорите, храм Господень. Потому что вы говорите, храм Господень, храм Господень, храм Господень. Дескать, ну, вот с нами храм Господень, все будет хорошо, беды не будет. А он говорил, да перестаньте вы, да ничего подобного, да накажет вас Господь, потому что вы нечестивцы все. Они говорят, да ладно тебе, храм Господень, храм Господень. А он говорит, нужно спрашивать с утра до вечера. Говорит, Господи, где ты, Господи? С утра до вечера, слышите? Нужно искать Господа. Говорит, взыщите Бога, и жива будет душа ваша. Помните про Кимин великий, великого поста? То есть Бога нужно искать с раннего утра до позднего вечера. И в ночи нужно воздыхать к Нему на ложе своем. Господи, где ты? Где ты, Господи? Вот этот труд вознаграждается узнаванием. А если этого труда не будет, то человек ошибется. Придет к нему Христос, например, без бороды и не с длинными волосами, например, а постриженный в скобку. Он скажет, да это не Христос, Христос вообще с бородой должен быть вообще, и волосы должны быть длинные. И он по внешности оценит Христа и ошибется. А Христос меняет лик свой. Он хочет являться всем по-разному, чтобы ты узнал его не по чертам лица, не по, так сказать, описанию, как преступников ищут, значит, такой приметам. Не по приметам Христа узнавать нужно, а по любящему сердцу. Как предтеча, маленький предтеча Иоанн, благословенно имя его, да, когда он еще был в чреве своей мамочки старенькой, Елизаветы, старушки, вот, а Господь Иисус был в чреве своей мамы, значит, при благословенной Марии, Девы Богородицы. И та была девица совсем молодая, там, сколько там ей было лет, 14-15, кажется, по истории, если там разбирать. А Елизавета была старушка, значит, та была беременная. И та была беременная. У той в чреве был Иисус, Господь, а у той в чреве был предтеча Иоанн, больший рожденных всех женами. И сей больший рожденных всех женами, еще он был на шестом месяце. Он уже был, в принципе, сформированный младенец. Он был уже, знаете, шестой месяц уже все, это уже дитё. Вот. А Господь только зачался. Значит, и месяц же шестый произошло все после зачатия Елизаветы. Значит, на полгода старше был Иоанн. Он и пострадал на полгода раньше Господа. Так вот, Иоанн уже сформированный младенчик. В чреве своей старушки мамы узнал, почувствовал, как приблизился к нему Господь, едва-едва зачатый от Духа Святого в чреве Марии Девы. Еще Мария, еще на ней признаков беременности не было, еще у нее животик не округлился. Она еще была только-только зачала, она побежала быстренько поделиться радостью значит, о том, что вот был ангел, пришел к ней, и Дух Святой нашел на нее, и вот родилось в ней, зачалось в ней Дитё Святое. Вот. И она побежала к Елизавете. И Иоанн почувствовал это святое пребывание Иисуса в Марии и взыгрался в чреве ее. И Елизавета пришла в радость и говорит: благословенно, то есть Елизавета исполнилась Духа Святого из-за взыграния в ней ее ребенка. То есть исполнилась Духа Святого, Елизавета запела гласом велием и сказала, и рече: благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Значит, мы эти слова повторяем каждый раз, когда говорим «Богородице, тебе радуйся». Это слова Елизаветы. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Понимаете, в темноте материнской утробы, во мраке. Что такое мрак материнской утробы? Ну, трудно понять, потому что мы этого не помним, но можно понять, потому что там человек живет в воде, рот закрыт, уши закрыты, нос закрыт, ничего не дышит, пупком ест, пупком дышит. Фантастика. Вверх ногами, вниз головой, в воде плавает человек в темноте материнской утробы. И в этом неестественном, странном состоянии предтеча узнал Господа, который был в это время только что зачат от Духа Святого в чреве Марии Девы. И вот он обрадовался и заиграл там в чреве мамы, там взыгрался, и она Святого Духа исполнилась. Вот что значит Христа узнать. Это значит ничего глазами не видеть, а обрадоваться, духом возвеселиться о том, что Господь рядышком. Понимаете? Вот это узнавание Христа, самое лучшее, такое беспримесное, такое безошибочное, святейшее такое узнавание Господа, когда глаза ничего не видят, они даже закрыты вообще были, и уши не слышат ничего. А человек весь трепещет от радости, потому что Господь пришел, и я чувствую это. Вот так узнается Господь. А если вот хотя вот, а Лука и Клёпа, они же как? Говорят, их идут, рассуждают, потому что вот понимаешь, ну что же это? Вот вроде бы был сильный, вот взяли, схватили, значит, вроде бы был святой, взяли, распяли, вот взяли и похоронили, непонятно что, к чему, что будет дальше вообще, непонятно вообще ничего. Это наши разговоры, это мы так живем. Я так живу, наверное, вы так живете. Вообще мы так вот живем, все бормочем, ходим, вот это вот жуем эту жвачку такой. Ну что такое вообще, ничего не понятно вообще. Что за жизнь такая? Вот это вот взяли, там того убили, того расстреляли, тот взял, сам умер там, тот уехал там, тот украл там, тот убил, тот заблудил. Вот ходим, бормочем. А он рядышком идет, они его не знают. Потому что действительно вы молодец, вы вообще свернули нашу беседу вообще на правильную дорогу, на Евангелие. Там, где Евангелие не проповедуется, там будет литься кровь. Поймите, пожалуйста, что там, где нет духовной жизни, там дьявол сядет вам на плечи. А если уж он сядет вам на плечи, он захочет крови, дьявол крови хочет. Он кровожадный. Он не хочет добра и счастья, чтобы детки рождались, чтобы там нивы колосились, чтобы дома строились. Он хочет разрушать дома, сжигать нивы и убивать детей. Поэтому нет духовной жизни, жди кровопролития. И перестаньте болтать про кровопролитие, начинайте духовную жизнь. Потому что не начнется она, будет кровопролитие везде, по всему миру. И в том числе в любом нам любимом, дорогом городе, в том числе в том, из которого я не так давно уехал, потому что он обрушился, его больше нет. Киева больше нет. Есть от него скелет, а самого Киева нету. Есть только шамкающий, лязгающий челюстями пустыми скелет. Так вот, надо Христа узнать. Это правда. Это самая главная задача. Не узнаешь – пожалеешь. Вот не узнаешь Христа – обознаешься, подумаешь не о том. Пойдешь не туда – подумаешь о чем-нибудь ненужном. И сделаешь ненужное. Потом будет очень горько за бесцельно прожитые годы, как говорил классик. Так что мы вернулись на пути богопознания и наш призыв к тому, чтобы Христа искать, Христа любить, Христа ждать, Христа звать. Где ты, Господи? Где ты, Господи? Иисусе не отступай от нас. Молитву приносить Ему и всяким добрым делом славить Его святое имя. Не свою гордыню славить, а Его святое имя славить всяким добрым делом. У нас есть еще один звонок, и мы с радостью предоставляем вам эфирное время. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я разговариваю по поручению человека, который не может слышать ваше радио из Тверской области. Он мне написал письмо и просит разъяснения одного вопроса, который его мучает. На службе у них пассия, видимо, священник, во время чтения великих евангельских отрывков о страстях Христовых, наши местные, я письмо читаю, наши местные папарацци скверно принялись ходить по храму и фотографировать весь этот процесс. Я спросил у настоятеля на следующий день о совместимости этих действий. Ответ получил обескураживающий. Сейчас принято даже во время евхаристического канона снимать патриарха, владыку за совершение таинства. Кем принято? Когда? Прошу ваших разъяснений. У нас нет связи с радио Радонеж в эфире.
Я думаю, что... Спасибо за звонок. Я думаю, что эта увлеченность фотографированием должна будет уйти в небытие как излишество. Потому что мы как дикие сейчас, раньше вообще было все закрыто от глаз человеческих, а теперь все стало открыто и все стали все фотографировать подряд. Здесь нужна некая норма, некая мера. Конечно, нельзя совсем ничего не фотографировать, потому что нужны какие-то иллюстрации к статьям, в печатные издания, в интернет-издания. Но нельзя и все подряд фотографировать. Поэтому я понимаю это удивление вашего знакомого, который вопрос задает. То есть, что нет таких документов или официальных бумаг, которые бы разрешали фотографировать все и всюду. Нет такого. Вообще... Здесь нужна, повторяю, некая мера, поэтому пусть он скрепит свое сердце, потерпит эту ситуацию. Там, видимо, батюшка решил какую-то статью написать или дать репортаж или какую-то информацию какому-то местному изданию. Пришли журналисты, стали фотографировать его на пассии. Конечно, это с его точки зрения правильно, а кого-то из верующих оскорбило. Это совершенно понятная ситуация. Проблема в том, что он должен был, наверное, более корректно объяснить вопрошающему суть ситуации. А он просто отмахнулся от него и говорит, да, вот тут всех снимают, почему мне нельзя. Вот. Но вообще нужно, конечно, во всем искать меру. Знаете, есть такой est modus in rebus. То есть есть мера в вещах. Там, где меры нет, там начинается грех. То есть нужно кушать, нельзя объедаться. То есть можно спать, но нельзя спать с утра до вечера всю жизнь. Там можно фотографироваться, но нельзя, так сказать, фотографировать все и всюду и всегда. То есть превращать жизнь в какую-то фотоплощадку. Особенно, мне кажется, да, что богослужение нужно умеренно фотографировать. Только по мере необходимости, по благословению служащего человека для конкретной нужды. Я думаю, так нужно. Поэтому успокойте его, скажите ему, что никаких официальных распоряжений в церкви по этому поводу нету. И что все это отдается на решение служащих, настоятелей, епископов, архимандритов и так далее. Вот. И что, конечно, все, что хорошее, должно быть в меру. Все, что без меры, даже если оно хорошее, оно превращается в нехорошее. Это касается, в общем-то, и фотографии, и всего остального. Поэтому мир вам, мир ему, мир приходу, в котором это было, и дай Бог, чтобы все эти ситуации, так сказать, расставились по своим местам и не превращались в конфликты. Да, спасибо. Еще есть звонок у нас, может быть, последний сегодня.
Алло, здравствуйте, отец Андрей.
Здрасте.
С праздником вас. Вот у меня такое... Ангелия, что значит, а кто нарушит одну из заповедей сих, тот наименьшим наречется в Царстве Небесном, а кто исполнит, тот наибольшим. Что значит нарушит одну из заповедей сих?
Процитируйте точнее, пожалуйста. У вас есть под рукой описание? Потому что у меня есть под
рукой. К сожалению, нет. Но вот есть такой, а кто нарушит одну из заповедей сих?
И же разорит... это из Матфея, да. это самое. И же разорит заповедь всех малых, да. Все меньше наречется Царство Небесным. Значит, ну, это под нарушением имеется в виду разорение заповеди. Знаете, это не просто переступание через заповедь. Например, когда есть у вас заповедь, скажем, не кради, например, ты украл, Вот ты вроде как бы нарушил заповедь, но ты знаешь украсть нехорошо, то есть ты не разорил ее. И тебя совесть обличает, ты нарушил заповедь. То есть заповедь есть, она никуда не исчезла. Ты просто переступил через нее, но она осталась. А гораздо иное дело – это разорить заповедь, то есть уничтожить саму заповедь. Понимаете? То есть, например, есть заповедь, например, не прелюбодействуй. Вот человек, например, впал в блуд, и он спать не может, он жить не может. Ему стыдно жить на свете. Ему стыдно людям в глаза смотреть. То есть заповедь живет, и она его мучает. Совесть его мучает. А разорить заповедь, это значит, говорит, да нет никакого блуда. У тебя есть желание? Ну, есть. И там у какой-то дамы есть желание, он тоже есть. Да и ладно себе, ну и вот делай, что хочешь с ней, если она согласна. Вот. Все. Как бы, человек говорит, а что, греха нет, что ли? Говорит, да нет никакого греха, что ты выдумываешь, что нормально, живи как хочешь. Вот это значит разорить заповедь. Поэтому я думаю, здесь речь идет о уничтожении заповеди, не о том, чтобы ты приступаешь через границу заповеди, совершая грех. Потому что мы совершаем грехи, мы чувствуем это, мы мучаемся в совести, мы пытаемся исправиться, приносим свои грехи на покаяние. А другое дело уничтожить саму заповедь, разорить ее так, чтобы она не мешала тебе жить. Вот. И, может быть, здесь нужно, конечно, детальнее вчитаться в толкование святых отцов, что значит «меньше наречется в Царстве Небесном». Не означает ли это «лишен будет этого царства». Вот, то есть, ну, в любом случае, вопрос ваш выходит за рамки сегодняшней беседы, он требует серьезной библейской подготовки. Я постараюсь, так сказать, подковаться в этом вопросе, поискать толкование экзегетов святых отцов, да, и детальнее в ближайшие, возможно, может, в следующую субботу сказать об этом, если получится. Да, еще последний. Нет, все, да? Есть, нет.
Алло.
Да, есть.
О, да. Боже, Николай.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, отец Андрей, будете ли вы продолжать работу на телевидении, как на киевском телевидении, которое вы в интернете появляется?
Ну, может быть, буду, но это все надо все еще решать. Это все в процессе, так сказать, творческого поиска. То есть это зависит от очень многих факторов. В принципе, я, может быть, даже готов. Но насколько готово телевидение, я не знаю. Вот. И не знаю, насколько у меня хватит сил заниматься. Телевидение, вообще-то, работа на заводе. Это все равно, что в шахту зайти. Понимаете, это попасть на телевидение. Это просто шахта или завод. Это очень тяжелая работа. Она отнимает у человека огромное время и силы. Количество их. Но хотя я понимаю пользу этого всего. Все-таки охват широкий, это необходимо. Поэтому я, в общем-то, готов частично заняться этим. Но не знаю, здесь не все от меня зависит. Если здесь многие вещи зависят от обстоятельств жизни. Ну что ж, друзья мои, час наш пролетел незаметно. Так вся жизнь пролетит. И нужно будет перед Богом стоять. Что ж, желаю вам доброй ночи, мирных помыслов, радости сердца, крепкой молитвы, мира с окружающими, благодати в семье каждого человека, завтрашнего хорошего дня, воскресной литургии, всех вам благ. Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.